Начиная сегодняшнюю проповедь, как вы уже посмотрели, эта тема давно была в моем сердце, потому что, как показывает жизнь, все строится на отношениях. Человек приходит в этот мир, первые отношения – это отношения ребенка и родителей. Потом ребенок идет в детский сад, встречается со сверстниками в школе, в институте, в университете. Потом наступает время замужества, женитьбы, и повсюду человека на его жизненном пути сопровождают отношения. Как же нам важно научиться правильно строить отношения с людьми. И вы знаете, что мне понравилось на этой конференции, был развенчан очень популярный миф о том, что мы с вами, как христиане, мы должны сидеть в церкви и ждать, когда к нам все дружную толпою придут люди и сядут с нами вместе на наши скамейки и будут после служения кушать бутерброды. Этого не случится. Мы можем прождать действительно всю жизнь, но если мы не научимся дружить, если мы не научимся завязывать отношения, строить отношения с людьми, если мы не получим внутреннего исцеления в наших сердцах, может быть, от каких-то болей, от непрощения, мы никогда так и не сможем быть просто тем светом, на который люди будут действительно слетаться. В нас должно быть что-то такое, что будет притягивать людей, что люди будут хотеть идти к нам, что люди, нисколько не сомневаясь, они пойдут за нами. Но это будет только тогда, когда мы научимся дружить, когда мы научимся быть к людям открытыми, когда научимся служить им. И основа любых отношений, мы сегодня со Снежаной ехали в машине и говорили об этом, она сейчас читает много книг, она говорит, если бы я знала эту истину раньше, я бы не допустила столько ошибок, да? Действительно, в браке, да, у нее в браке, у кого-то где-то еще, может быть, на работе, в бизнесе, в отношениях с детьми. У всех по-разному, но вы знаете, действительно, Писание говорит, что истина освобождает. Познайте истину, она сделает вас свободными. Какая благодать, что вот эти дети, да, они в начале пути своего жизненного, там были люди молодые от 18 до 25, там и 16 лет, и младше, но они уже слышат эту истину, что оказывается, Господь призвал нас идти в этот мир и показывать, нести свою любовь. Не сидеть на скамейке в церкви, не сидеть и просто, знаете, действительно просто петь какие-то песни, но идти в погибающий мир, иметь друзей среди неверующих, нести ему любовь, любовь ту, которая когда-то коснулась нас. Вы помните, как называли Иисуса Христа? Друг кого? Мытарей и грешников, да? Казалось бы, но он же знал Писание. Мы знаем, что в 12-летнем возрасте он цитировал и поражались просто фарисеи в храме. И почему не друг фарисеев? Почему не друг саддукеев или еще кого-то? Но друг мытарей и грешников. Представляете? А сейчас больше, наверное, распространено такое мнение, что если верующего человека где-то увидят, я не знаю, в баре, то уже, наверное, скорее скажут, что он упал там вместе с ними, чем он евангелизирует и кого-то приводит к Богу. Я не говорю о том, что нам всем нужно броситься сегодня вечером в ночной бар, но существует какая-то проблема. Существует проблема в том, что людям тяжело завязывать отношения. Существует барьер между верующими и неверующими. Существует барьер, когда мы не можем открыто просто действительно дружить с людьми, нас что-то останавливает, или мы боимся, что нас уведут куда-то в грех, или что. Но на самом деле это самое важное – научиться строить отношения, научиться дружить и научиться служить. Служить другим людям. Есть такая интересная книжка, она называется «Искусство доброты». И вы знаете, там рассказывается про одну церковь. Церковь находится в Цинциннати, Охайо. И что делает эта церковь? Они просто вышли за пределы помещения и делают совершенно, ну, как казалось бы, знаете, со стороны глупые вещи, да? То есть, ну, вы, может быть, видели где-то, что возле церквей бесплатные мойки машин, да? Они могут прийти там на любую заправку, в кафе или ресторан, предложить помыть туалеты. Потом они там оплачивают, например, в даунтауне счетчики людей, 25 центов бросают. Вот, делают какие-то приятные вещи, там, например, предлагают там в парках бесплатную стрижку собачкам, да, или что-нибудь просто берут и в жаркий знойный день раздают пепси на улице, да, или мороженое, то есть, или на каких-то на спортивных соревнованиях раздают тоже напитки и дешевые солнцезащитные очки. То есть делают какие-то вещи, которые, ну, шокируют людей. И один раз они сделали такое, что, ну, там в определенные дни, когда мусорник подъезжает и забирает мусор, они поставили, значит, тоже там какой-то, не знаю, шланг протянули или что, и они мыли мусорные машины, что, казалось бы, ну, вообще, да, ну, неприятно. И этот водитель, он был настолько шокирован, стоял просто, выронил сигарету изо рта, говорит: пацанам в гараже расскажу, никто не поверит просто, что он приехал на такой чистой машине. То есть они делали действительно вот такие дела доброты, они служили людям, да, и они показывали реально, как бы, действительно Божью любовь. Поэтому любые отношения, они всегда строятся на служении друг другу. Что бы это ни было, или это брак, или это твой ребенок, или это подчиненный и босс, да, или это просто дружба. Дружба, она не может поддерживаться, если кто-то один просто хочет дружить, а другой человек нет. Другой человек, он находит какие-то эксхьюзы, как к нему не обратишься, он все время занят. Или что, такая дружба рано или поздно угаснет. Поэтому любые отношения, они строятся на понятии servanthood, или служение, служение другому, точно так, как Иисус, да. Поэтому прежде всего, конечно, быть открытым к людям, быть открытым к их нуждам, служить другим людям. Но вы знаете, тяжело служить человеку, который тебя обидел. И, наверное, основа, первооснова всего, и всегда это одна из первых тем энкаунтера, и всегда это очень важная тема вообще, идет красной нитью через все Евангелие, это то, что сделал Господь, Он простил нас за наши грехи. И точно так же нам мешает быть вот такими добрыми и любящими, когда мы имеем в душе свои непрощения. Прощение в нашей жизни, оно должно настолько укрепиться, настолько оно должно дойти до автоматизма. Я не говорю о том, что мы должны закрывать глаза наши на грех, но непрощение – это просто гибельная прорва, которая не дает человеку вообще реализоваться в жизни ни как супругу, ни как служителю, ни как родителю. То есть если он будет жить воспоминаниями просто какой-то боли, обиды, эта вещь, это просто открытая дверь для дьявола, который будет постоянно запускать туда новых бесов, отверженность, там еще страхи, депрессия, оно будет входить и входить, входить. Поэтому я хочу сказать, сегодня наша тема, мы будем говорить много об отношениях. Как же нам действительно научиться и построить такой прекрасный дом отношений? Прежде всего, сначала разобраться в нашей церкви. Потому что, знаете, мы с вами не ездили никогда в миссионерские поездки, куда-то, знаете, в Африку, в Азию, какие-то регионы там, где клопы, тараканы, москиты и так далее. И там, где человек находится в таких, знаете, может быть, экстремальных условиях, там из человека просто может пойти и выйти вообще все неожиданное, знаете, выпереть просто наружу. Но даже небольшая поездка, когда мы были все вместе в коллективе, и когда какие-то были вещи, которые не ладились, не нравилось что-то, мы все, наверное, многие из нас поняли, что нам тяжело прощать, покрывать, нам тяжело быть милостивыми. Но Господь сказал в своей Нагорной проповеди, Он сказал, что блаженны милостивые сердцем, блаженны великодушные. Что же это такое? Полное прощение, великодушие, милость. Я сегодня хотела бы поговорить об этом. Вы знаете, в 60-х, 70-х годах на Украине был такой страшный случай, нашумел. В то время, когда машины были роскошью, вы знаете, не каждая семья далеко имела, одна верующая семья, в которой было, ну, где-то порядка 10, может, 12 детей, их поставили на очередь, что само по себе нонсенс, на машину. И вот они приобрели, я не знаю, там первую или какую, вторую модель «Жигулей». И маленький сынишка взял там что-то, отвертку или что, и провел по машине. Конечно, ее поцарапал. Когда папы наши, которые так любят машину очень часто, больше, наверное, чем жен своих, когда он увидел эту вещь, Он взял эту же самую отвертку и надавал ему по пальчикам. Через некоторое время семья большая, знаете, дети просто, ну, не пересчитать их всех. Все заняты, мама с папой работают. Отцу позвонили на работу и сказали, что его сын находится в больнице. Когда он приехал, этот мальчик, он поднял свою култышку, на которой были пальчики уже ампутированы, и сказал: «Папа, я больше никогда, когда вырастут мои пальчики, я никогда не буду царапать нашу машину». Этот человек покончил жизнь самоубийством. Но я хочу сказать, это экстремальный случай. Но как часто люди не могут простить за мелочь, не могут простить и просто закрыть глаза на чью-то ошибку, когда они не дают человеку права на ошибку, хотя всегда прощают себя. И, как я сказала, мы не бывали с вами в экстремальных ситуациях, но очень часто в повседневной нашей жизни мы очень далеки от заповеди Божьей, когда Господь сказал, что «если ты не будешь прощать, я не буду прощать тебя». Мы должны с вами научиться покрывать любовью, прощать просто те вещи, которые, может быть, нам неприятны. Мы должны научиться милости и великодушию. Люда, приготовь, пожалуйста, Ефесянам 4 глава с 30 по 32 стих. И вы знаете, что происходит? Очень много в церквях сидят раненых и контуженных. Раненых и контуженных жизнью. Может быть, раненых и контуженных своими же братьями и сестрами. Может быть, раненых и контуженных в семье, отношениями в браке. Может быть, отношениями какими-то еще, которые тянутся с детства. Люди травмированы. Скажите, что больной человек может принести такому же больному? Пока не произойдет исцеление души, пока не произойдет исцеление сердца, он не сможет завязать отношения, он не сможет быть другом. Он будет подозрительным, он будет боязливым, он будет обидчивым, гордым. Все просто, все вот эти бесы через дверь непрощения, они будут постоянно входить в твою жизнь. И сегодня я хочу говорить именно об этом. Я хочу, чтобы у нас не было ни раненых, ни хромых, ни контуженных христиан в нашей церкви. Я хочу, чтобы сегодня, может быть, кто-то скажет из вас: «Ну мы уже знаем это все. Пастор, ну сколько можно об этом говорить, что надо прощать, надо прощать. Мы уже про прощение говорили, на энкаунтерах исповедались, и так исповедовались». Но я хочу сегодня немножко глубже взглянуть на саму тему прощения, потому что на самом деле многие вещи, которые нам кажутся, что я простил, и это прощение, это происходит лишь поверхностный процесс, наружный, внутреннего исцеления, к сожалению, так и не происходит. И вы знаете, я хочу сказать, что если лягушку взять и бросить в кипяток, она оттуда выпрыгнет. Но если лягушку положить в холодную воду и на медленном огне повышать температуру, лягушка может свариться заживо. Я вам хочу сказать, то же самое происходит с непрощением. Это такая дрянь, которая просто заживо может человека вот так вот... Человек постепенно-постепенно, он отойдет от Бога. Почему? Только потому, что он оставил какую-то открытую дверь, что он оставил кусочек непрощения на кого-то или на что-то, на какую-то ситуацию, и эта гадость, она просто изнутри, она как кислота разъела его. Давайте мы прочитаем с вами Ефесянам 4 глава, с 30 по 32 стих. Мы все с вами жаждем наполнения Духом Святым, мы жаждем чудес, знамений, мы жаждем даров Духа Святого, да? Это очень важно вообще сейчас для людей, для нас, христиан, потому что много всякой подмены в мире, да? И Дух Святой, он действительно, мы хотим его, мы не хотим его угашать, но посмотрите, что говорит Писание. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощайте друг друга. Смотрите, здесь ключи. Ключи к постоянному присутствию Духа Святого в нашей жизни. Очень часто мы чувствуем какую-то пустоту. Мы говорим, как будто просто вот Бог отошел от нас, благодать какая, она отошла от нас, да? Мы все делаем своими усилиями, нам тяжело идти по этой жизни. Что мы сделали? А может быть, мы конкретно оскорбили Святого Духа своим поведением, твоим криком, гневом, раздражением, может быть, непрощением. Дух Святой, Он просто, знаете, Он куда-то ушел в глубину. Очень часто Дух Святой сравнивают с голубкой, да, с голубицей или горлицей. И вы знаете, на английском называют это по-разному pigeon, да, и другое название именно как горлица, dove, да. В русском точно так же. Есть голуби, которые, знаете, такие пузатые, которые наглеют, садятся себе на голову, только корми их. Особенно в больших городах они могут человека полностью облепить, обкакать тебя, извини, но корми их. И есть горлица. Горлицы, они живут под крышей, их просто так в руки не возьмешь. Но они настолько трепетные создания, они настолько кроткие, вот именно горлица, знаете. И Дух Святой именно в греческом переводе, он как горлица, голубка, да. Это не наглый, который вторгается в твою жизнь, но трепетный. И оказывается, очень легко его спугнуть вот именно этим поведением, которое перечислено здесь. И сегодня я бы хотела именно говорить о непрощении. Первое, что же не есть прощение? Мы знаем, что такое прощение, да? Но иногда те вещи, которые кажутся, что это прощение, они очень далеки от этого понятия. И я хочу сказать, что первое, очень хорошо, если бы вы записывали это все. Если у нас есть бумага, пожалуйста, Наташа, принеси листочки. Что не есть прощение? Нам иногда кажется, да, мы простили человека, мы полностью его простили, помиловали и так далее, отдали его в руки Бога. Но я хочу сказать, что часто люди говорят и просто одобряют или соглашаются с той обидой или грехом, который был совершен по отношению к ним. Это совершенно неправильно. Смотрите, когда первые люди согрешили, Господь Бог дал им кожаные одежды. Значит ли это, что Он согласился и одобрил то, что они совершили? Значит ли это? Нет. По своей милости и любви Он прикрыл их наготу, но Он не согласился с их неправильным поступком. Очень часто люди, они как бы умом понимают, что надо прощать, но они еще также они одобряют этот грех, и совершенно не должно такого быть, потому что на самом деле прощение – это не одобрение того, что кто-то сделал неправильно по отношению к тебе. Ты не обязан это одобрять. Прощение – это внутренний процесс, просто конкретно, когда ты выпускаешь этого человека, хотя он и ранил тебя. Значит, прощение – это не одобрение. Второе, прощение – это не оправдание. Иногда люди, знаете, их ранили, их обидели, и он начинает искать оправдание этому человеку. Проследите просто эту тоненькую-тоненькую здесь нить, такую связь, что на самом деле оправдание, когда ты внутри оправдываешь человека, оно не поможет тебе простить его. Прощение – это внутреннее решение, волевой акт просто, внутреннее свое изменение сердца. И когда ты человека начинаешь оправдывать и говорить, да он просто там неопытный, да, он просто там не прожил жизнь, он не знает, как правильно. Получается, что мы оправдываем его грех. На черное мы говорим, что это белое. И мы лжем сами себе, Господь говорит, не лгите на истину. То есть этим заниматься также не нужно. Когда тебя кто-то ранил конкретно, не вздумай его оправдывать, покрывать как-то. Но опять-таки прощение – это не оправдание. Когда человек совершает преступление, общество наказывает его. Оно не оправдывает его. Человек, он должен пройти заслуженное наказание. Но это как бы наружный, внешний акт. Прощение, как я уже говорила, это внутренний акт, который никто не видит. Но это внутреннее твое решение, которое ты принимаешь по отношению к своему обидчику. Второе, прощение – это не оправдание. Следующее, прощение – это не примирение. Смотрите, нам иногда кажется, что если я помирюсь с этим человеком, восстановлю отношения, то внутри, значит, я его простил. На самом деле это ошибка, на самом деле это не так. Часто получается так, что в примирении, конечно, должны участвовать две стороны. А что делать, если человек умер? А что, если вторая сторона не хочет идти с тобой ни на какой контакт? Что же тебе так и оставаться вот в своем состоянии обиды? Конечно, нет. Если вторая сторона не хочет идти на просто контакт, не хочет идти на примирение, ты должен сделать правильное решение. Ты, прежде всего, должен отпустить этого человека на свободу из оков вот этого непрощения. Бумаги нету, да, ну просто запоминайте. Вы знаете, ситуация, муж изменил жене, он ушел, развелся и женился на другой женщине. Между ними примирение может никогда не произойти, но этой женщине важно простить этого человека, отпустить его на свободу. Поэтому примирение – это не всегда есть прощение. Прощение, как я сказала, это внутренняя работа внутри нашего сердца, когда мы отпускаем просто человека на свободу, когда мы прощаем ту боль, которую он нам причинил. То есть это внутренний труд, который освободит тебя от этих злых мыслей и который освободит того человека, которого ты держишь просто в этих оковах. Поэтому я хочу сказать, что часто существовало такое мнение, я даже говорила его, что нужно наладить отношения со своим обидчиком. Иногда этого не получается. Что если, например, этот человек, он ранил твою семью, там, твою жену, твоих детей? Значит ли это, что ты должен поехать с ним вместе на вакейшн? Конечно, нет. Ты должен простить его, но никто не требует от тебя быть с ним близким другом. Когда были ситуации, когда издевались над детьми, издевались там, например, над женами, да, то есть просто, ну, действительно, может быть, какое-то насилие было совершено. Обязан ли человек, которого вот так вот обижали, обязан ли он стать другом? Нет, он не обязан. Он должен простить, он должен отпустить из своего сердца, но не обязательно с этим человеком потом дружить. Очень часто прощение также – это не отрицание. Очень часто, опять-таки, люди уже как бы знают Божьи истины, что прощать нужно, и они начинают отрицать. Они говорят, да ладно, ничего страшного, ну, то, что он там сделал, ничего страшного. И это тоже не прощение, это просто отрицание той боли. И получается так, что человек загоняет эту боль куда-то глубоко, и здесь уже будет поражаем твой организм. На физическом уровне это перейдет в скрытую какую-то злость, гнев, страх, депрессию. Потом это перейдет просто в заболевания какие-то. И получается так, что есть отрицание такое, подавление, можно сказать, осознанное и неосознанное. Неосознанное, когда, например, ребенка ранили в детстве, да, поиздевались над ним или обидели его сильно. И он неосознанно загнал это куда-то, а потом этот ребенок, там девушка или парень, они вышли замуж, женились, они не могут строить отношения. Не могут строить отношения ни с партнером, ни в своей семье, ни с детьми, ни с кем. У них не получается, потому что на подсознании они загнали обиду, они отрицали эту боль, они как бы про нее забыли, но когда опять похожие ситуации какие-то вспыхнули в их жизни, они поняли, что они не могут ничего построить, потому что обида засела куда-то далеко. Иногда отрицание это происходит осознанно. Человек просто закрывает глаза и говорит, ну и что, ну ничего, ну обидел меня и обидел, ладно. И прощение не доходит до конца. Этого процесса исцеления так и не происходит. Да не будет у нас таких вещей. В конце я скажу, что же такое есть истинное прощение. Прощение – это также не амнезия. Знаете, часто люди говорят, простить – это забыть. Это неправильно. Когда у человека, опять-таки, амнезия, как бы он просто, знаете, нажимает кнопку «delete» на какое-то болезненное событие в своей жизни, и он не вспоминает про него. Но поверьте, что наступит все равно какая-то ситуация, которая ему напомнит об этой боли, и она просто возгорит таким пламенем. То есть, если человек просто забывает, он не прощает. Прощение, как я опять сказала, это внутренний труд, это внутреннее решение. Иногда боль настолько велика, что это прощение, оно просто изнутри начинает его съедать. И то есть просто забытье, да, забыть, оно не помогает. Окей, прощение – это когда ты можешь встретить человека в одной комнате лицом к лицу и просто смотреть ему глаза в глаза. И смотря на этого человека, в тебе не возникает боли, в тебе не возникает никакой такой страшной отрицательной эмоции, тогда, когда ты можешь смотреть человеку в глаза прямо. Вот это действительно происходит прощение. Опять-таки я сказала, что часто прощение это бывает как отрицание, да? Иногда прощение это умаление какого-то поступка, который был совершен по отношению к тебе. И часто люди даже просят у тебя прощения, ты говоришь, да это не big deal, это не проблема, да? Что получается? Знаете себе, что человек такой, или может быть вы себя так ведете, он просто пытается спрятать свои эмоции. То есть не происходит опять-таки исцеление. И поэтому, когда ты просишь прощения, ты должен просить прощения и конкретно говорить, я был неправ, не уменьшать ни в коем случае. И сейчас я хотела бы сказать, как правильно получать и просить прощения. Давайте мы запишем на листочках, у кого есть. Первое. Прощение, настоящее прощение, это не одобрение греха. Не одобрение греха, первое. То есть, когда ты человек одобряет, когда человек покрывает просто. Второе, прощение – это не оправдание. Это не отговорка, не экскьюз, тогда, когда человек, он находит просто оправдание своему обидчику. Оправдывать – это значит подтверждать, что человек сделал правильно, хотя на самом деле он сделал неправильно. Третье, прощение – не обязательно примирение. В результате примирения – должны участвовать две стороны. В прощении может участвовать одна сторона. Четвертое. Прощение – это не отрицание того, что тебе сделали больно. Не нужно подавлять, не нужно сдерживать свою боль, эмоции. Не запрятывай далеко их, не ври самому себе. Прощение, пятое, – это не амнезия. Это не просто забыть. Человек часто пытается похоронить событие, болезненное воспоминание на глубине своей памяти. Но, как я сказала, ты должен получить исцеление, чтобы, встретившись лицом к лицу с этим человеком, ты мог прямо смотреть ему в глаза. Шестое. Прощение – это не умаление проступка, греха. То есть человек у тебя, может, и просит прощения, да? А ты вместо того, чтобы отпустить его на свободу, простить его полностью, окончательно, начинаешь лепить какую-то ерунду, говорить, да нет проблем, да все нормально и так далее. И следующая подсказка, как научиться нам просить прощения, как получать прощение, просить прощения. Запомните такую вещь, никогда не оправдывайся. Если ты просишь прощения, никогда не оправдывайся. Часто люди у нас просят прощения, а потом еще, знаете, такой большой-большой хвост себе оправданий рассказывают. Этот человек слушает такой, уже в шоке, не знает, или действительно он просит прощения, или он просто как бы опять утверждает свою правоту и таким образом оправдывает, ну и для галочки он говорит «прости». То есть никогда не оправдывайся. Когда ты просишь прощения, говори «прости меня, я был неправ» и точка. «Прости меня, я был неправ», точка, не оправдывайся. Еще часто люди говорят, «Прости меня, я тебя так ранил, я тебя так унизил». И он всю эту боль начинает опять человеку вспоминать и перечислять. Это тоже неправильно. Все, что тебе нужно сказать, «Прости меня, я была неправа», «Прости меня, я был неправ». И когда человек тебя простит, обязательно поблагодари. «Спасибо тебе, что ты меня простил». Это все, два предложения, которые вы должны научиться говорить в своей жизни. Должны научиться говорить быстро, без всяких, просто, знаете, каких-то колебаний. «Прости меня». Если тебе Дух Святой подсказывает, что ты что-то просто конкретно обидел, ранил, научись просить прощения, научись не только прощать, но и научись просить прощения. Не надо говорить, что «я тебя ранил, прости, там, ну чего ты там...» расхлюпался, да, ты просто человека еще больше добиваешь, говоришь, что он слабак, а ты как бы на коне, ты утверждаешь свою опять правоту. Это неправильно. Опять-таки, прощение, еще напишите, это шестой или седьмой пункт, прощение – это не притворство. Часто люди, знаете, они играют на публику, их оскорбили, обидели, унизили. Они говорят, это меня не трогает, это меня не трогает, не волнует. Не играй просто конкретно эту роль. Не играй в духовность, потому что люди умом осознают, что надо простить, а внутри боль как бы опять маскируют, не отпускают. Начало процесса исцеления – это когда человек признает перед Богом, перед самим собой, что действительно ему причинили боль. Он признает это конкретно, он реально понимает, что ему причинили боль, но он принимает решение простить. А что же такое есть прощение? Следующий большой пункт, поставьте Римскую 2. Что же есть прощение? Я бы хотела вам зачитать из книжки один такой случай. Не думаю, что стоит его пересказывать, я его просто зачитаю. Что же такое прощение? Вы знаете, прощение всегда открывает путь к любви. И часто люди говорят, только любящий человек может простить. Это в корне неправильно. У нас нету единства. В частности, в церкви часто слышится, у нас нету в церкви единства. Нужно рассуждать от обратного. Нету единства, потому что нету любви, а любви нету, потому что нет прощения друг к другу. Но люди запудривают друг другу мозги и говорят, только человек, который наполнен любовью, он может простить. Нет, ты не можешь начать кого-то любить, если ты изначально не простил. Вы согласны со мной? Сначала должно быть прощение, а любовь приходит потом. Любовь не приходит первой, и это тяжело. Если ты не можешь любить человека, ты должен задать себе вопрос, почему я не могу любить? Может быть, он меня ранил, может быть, он что-то сделал неприятное для меня. В одной церкви была такая ситуация, когда женщина, она просто другую женщину не воспринимала на протяжении многих лет. А все произошло с банального случая, когда после служения эта женщина, та, которая, как казалось ей, обидела ее, она стояла в коридоре и разговаривала с каким-то мужчиной. Она настолько была поглощена то, что мужчина тот говорил, когда эта подошла, она услышала, что было произнесено ее имя. И она поняла, что они как бы сплетничают про нее, и она даже, ну как бы, она подошла, и они как будто сделали вид, что ее не заметили. Прошло несколько лет, и она просто эту женщину не воспринимала в церкви. Она понимала, что про нее что-то шептались, говорили и так далее, что даже когда она подошла, на нее никак не отреагировали. Она пошла на исповедь к пастору и рассказала, что такая-такая ситуация. И пастор просто вник в это и стал, ну, поговорил с той женщиной. Как оказалось, этот мужчина, это была просто душепопечительная беседа, и тот мужчина, он вспомнил имя другой совершенно девушки с таким же именем, но со стороны это выглядело именно так, как она себя накрутила. Несколько лет она жила в непрощении и в неприязни к этой женщине. Она не могла ее любить, потому что вот эта вот накрученная обида, она забрала просто всякую любовь и всякое единство. Поэтому любовь не приходит первой, сначала приходит прощение. Есть такой американский психиатр Георг Ричи, и он написал о людях, которые были в экстремальных ситуациях, в частности, о людях, которые во время Великой Отечественной войны были в концлагерях и смогли выжить в этих лагерях смерти. И вот что он рассказал об одном человеке, которого звали Чудо Билл. Чудо Билл давно был в заключении, но казалось, что он попал в лагерь лишь вчера. Держался он прямо, его глаза не утратили блеска, а тяготы лагерной жизни не оставили на нем своих следов. Поскольку Билл свободно владел английским, французским, немецким, русским и польскими языками, он стал неофициальным лагерным толмачом. Несмотря на то, что он работал по 15-16 часов в день, усталость его не брала. Остальные заключенные сгибались от измождения, а он, казалось, становился только крепче. Я не мог поверить, что Чудо Билл находится в лагере с 1939 года. 6 лет вместе с другими заключенными он получал крайне скудный паек, спал в переполненном бараке, где царили болезни, и нечем было дышать. И он уберег от деградации тела и разум. Чудо Билла мы считали нашим сокровищем. Он всегда был готов на доброе слово и всегда проповедовал прощение. Однажды я сказал ему, многим из нас очень трудно прощать, ведь мы потеряли близких. И тут я впервые услышал о нем самом. Он, не торопясь, ответил. Мы жили в еврейском квартале Варшавы. Я, жена, 2 дочерей и 3 маленьких сыновей. Когда гитлеровцы дошли до нашей улицы, они выстроили всех жителей вдоль стены и открыли огонь из автоматов. Меня оставили в живых, так как я знал немецкий. Я просил дать мне умереть вместе с семьей, но меня забрали с собой. Тогда передо мной встал выбор, как жить дальше, позволить ли ненависти к фашистам завладеть мной. Оказалось, что выбрать мне легко. Я по профессии адвокат и не раз видел, что делает с людьми ненависть. Больше того, ненависть на моих глазах уничтожила 6 самых дорогих мне людей. И я решил, что остаток жизни, будь это несколько дней или много лет, я стану любить каждого человека, который встретится на моем пути. Сила любви и прощения, только она сохранила этого человека. Задайте себе вопрос. Окажись вы в такой ситуации. Не дай Бог, если кто-то заберет наших близких, если кто-то причинит нам боль, сможем ли мы поступить так, как поступил вот этот человек? Зачастую, не проходя никаких гонений, никакого, знаете, такого экстрима в жизни, мы не справляемся с нашим непрощением в самых, казалось бы, житейских ситуациях. В тех ситуациях, когда нужно просто промолчать, когда нужно просто милостиво улыбнуться и просто простить этого человека, пусть даже он сказал вам неприятную вещь, закрыть свое сердце от боли, закрыть свои уши, просто простить, мы не можем этого сделать. Дай Бог, чтобы мы никогда не проходили таких тяжелых ситуаций. Но прощение на самом деле, это очень важно. Что же это есть такое прощение? Пишите, полное прощение. Полное прощение происходит тогда, когда ты полностью осознаешь, что тебе причинили боль. Скажите, осознавал ли этот человек, бил, да, что, конечно же, это было все, это, можно сказать, конец его жизни, вся семья его расстреляна. Он осознавал, что нету даже смысла жить дальше, да. То есть человек, когда он совершает прощение, он осознает, что его обидели, но все равно он делает выбор простить. Он все равно не остается просто в этой тюрьме, где он прикован просто, знаете, цепью с железным шаром вот к этой обиде своей. Он не остается в этой тюрьме, но он принимает решение простить. Я хочу сказать, что мы никогда, как я говорила, не сможем достичь потенциала, как люди, как мамы, как папы, как мужья, жены, как служителя, если мы оставим в своей жизни непрощение кому-то. Значит, прощение – это осознание, понимание, что сделал тебе обидчик, и все равно решение простить его. Второе – прощение. Прощение – это выбор не вести учет, бухгалтерский учет. Знаете, часто люди ведут такой бухгалтерский себе учет, или как по-английски records, да? Значит, они вроде бы как говорят, что они простили, да, но на самом деле они все помнят. Досконально. Кто чего сказал, сделал, посмотрел, плюнул, дунул, они ведут учет. 1 Коринфянам 13:5. Интересно, если вы почитаете эти стихи, 1 Коринфянам 13 глава посвящена любви. Что такое любовь? Нам всем полезно выписать и повесить на холодильник и перечитывать изредка. Так вот, в 5 стихе там сказано следующее, да? Я прочитаю по-русски, потом по-английски. «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». «Не мыслит зла», оказывается, на английском переводится так. «It keeps no records of being wrong». «Не держит учета того, что кто-то тебе сделал неправильно». «Не мыслит зла» – это значит «не пересчитывает, не перечитывает, что тебя кто-то ранил или обидел, или кто-то сделал по отношению к тебе плохое». Интересно получается, да? Даже часто люди ругаются и говорят, я тебе этого никогда не забуду, я буду это помнить, да? Но я вам хочу сказать, что очень часто нам нужно заниматься чисткой нашего харддрайва, знаете, духовного, умственного, памяти нашей. Просто нажимать такую кнопку или внутренне просто, знаете, даже, может быть, реально брать бумажку, записывать эту обиду или оскорбление и брать и сжигать ее в огне. Или мысленно просто сжигать. Потому что получается так, что люди, которые, они оставляют это, они это накапливают, оно их разъедает, да? И получается так, что человек, он все равно держит этот рекорд, и это не прощение. Он помнит об этом. То есть это полностью, когда ты об этом забываешь. Я хочу сказать, еще есть, как можно сказать, группа таких людей, да, люди, которые не только как бы человек оступился, провинился, но они привыкли ставить людей в зависимость от себя, да. И их настолько это тешит, да, что вот этот человек, он в зависимости. То есть если ты ему должен там чашку кофе, там, Старбакса, да, его тешит не сама эта чашка, а то, что ты ему должен что-то. И эти люди, они как бы живут по жизни, и вроде бы как делают вид, что тебя простили, на самом деле они просто этим наслаждаются, что кто-то им что-то должен, да. И они, опять-таки, они ведут весь рекорд, и это касается всего, денег, отношений просто каких-то, ситуации, то есть люди, они ставят человека в зависимость, и они этим тешатся. Человек, он все равно не отпускает человека на свободу другого, да. Я хочу сказать, там Духа Святого и близко нету, потому что это все, опять-таки, человек, он кормит свою гордость, свое самолюбие, и мы с вами что должны делать, знаете, просто брать, знаете, шредер, что такое, машинка, да, которая жрет бумагу, вот ненужную, там, билы и все. Чем больше ты листочков толкаешь туда, тем тяжелее ей это все. Но если ты по одному листочку, то оно очень хорошо будет резать просто и уничтожать ненужную бумагу. Если человек, он скапливает пачку вот таких обид, знаете, то, конечно, его внутренний шреддер просто с этим не справится. Он просто, ему будет тяжело. Я, знаете, хочу сказать, что... Славика нету, но я скажу. Когда мы начинали только нашу супружескую жизнь, ну, мало нас кто просвещал, как Снежана говорит, что как нужно жить, да, мало читали мы книжек по семейной жизни, тем более христианских книжек. И что получалось? Когда у нас были конфликты какие-то, то со Славиком спорить бесполезно. Он человек логики, аргументов, он тебе докажет все, что ему надо, а я, знаете, как-то, я не могла спорить. То есть я больше на эмоциях, мне нужно вот там просто вот, ну, слезами там все сказать, все, что я чувствую. Я поняла, что он постоянно у меня как бы выигрывает в этом плане. Я решила завести блокнотик, чтобы когда мы будем ругаться, заглянуть в этот блокнотик и припомнить ему все, что вот он сделал и так далее. Вы знаете, слава Богу, что этот блокнотик не завела, потому что этот блокнотик я хотела просто, знаете, как козырную карту бросать, потому что он мне эту карту бросал всегда. То есть он помнил все, и в нужный момент он мне, так сказать, говорил, а мне нечем было крыть. И меня это так раздражало, что я все время вот думаю, вот заведу блокнот на себя, заведу досье. Но слава Богу, знаете, что я не завела такого блокнота, потому что не знаю вообще, что бы со мной было, хотя такая мысль была, признаюсь честно. Я хочу сказать, что никогда не употребляйте это оружие, когда человек тебя оскорбляет, чтобы ты оскорблял его тем же или припоминал что-то из прошлого. Это получается, что ты ведешь учет всем его проступкам, вспоминаешь что-то, может быть, из молодости, какие-то старые обиды. Это просто, знаете, shame on us, просто нам должно быть стыдно, если мы такими вещами занимаемся, нельзя это делать. Потому что, что получается, свобода мотивирует свободу. Если ты свободен от этих воспоминаний, если ты никогда не упрекаешь своего мужа, поверь, и он тебя не будет упрекать никакими твоими проступками, ошибками и так далее. Но если ты пользуешься этим оружием, ты принесешь развал в свою семью. Это будет дизастер просто. И твой партнер, он достанет еще больший список, и, как я сказала, просто будет развал. Поэтому никогда не веди учет. Это второе, да, записали. Прощение – это не вести учет прошлых обид и ошибок. Третье. Прощение – это отказ наказывать и мстить. Смотрите, Матфея 18, 21 по 35 стих, мы с вами можем читать очень интересный рассказ, притчу, да, которую Господь говорит – о слуге, о злом слуге. О злом слуге, который был должен денег господину, царю, да? И царь милостиво помиловал его И когда он получил полное прощение, это, можно сказать, аналог нас с вами и отношений наших с Богом, он вышел, нашел того, кто ему должен, и стал душить его и требовать возврата там своего долга. За что он был схвачен, да, царь узнал об этом, и он брошен был на истязание просто мучителем за то, что он немилостиво поступил так. И поэтому мы с вами должны помнить, что не наше дело мстить. 1 Иоанна 4,18 сказано: «В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет всякий страх, так как в страхе есть мучение». А в английском языке сказано: «Не в страхе есть мучение, for fear has to do with punishment». В страхе есть наказание. То есть никакой любовью не пахнет, если ты хочешь кого-то наказать и свершить суд, и как бы себя тешать тем, что поделом этому человеку. Получается так, что любовь, она никогда под собой не несет наказание. Посмотрите этот случай, да, с пальчиками у этого мальчика. Отец наказал ребенка. Казалось бы, наказал, ну, справедливо, наказал жестоко и просто сам потом потерял жизнь, потерял спасение и, ну, несчастная семья. Наказание, страх никогда не присутствовать должны в прощении. Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Я воздам. Мы не можем быть судьей. Если судья в суде реально, он судит человека, который обидел его внука или сына, скажите, он будет праведно судить? Он ему вкатит на полную катушку, правда? И здесь получается, что просто происходит, ну, как бы столкновение интересов. Ты, прощающий, ты не можешь быть судьей. Ты должен простить и отпустить. И Бог разберется с этим человеком настолько, насколько он считает нужным. Мы не можем судить, мы должны предоставить это вершить Верховному Судье нашему, да, Всевышнему Богу. Четвертое. Прощение – это милосердие. Матвея 5:7. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Мы как будто собираем, знаете, духовный аккаунт себе. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Может быть, у нас будут какие-то грехи, косяки. Мы придем к Господу, и Он откроет свои книги, и Он посмотрит, что вот здесь там Катя, Вася, Петя, они простили. Вот здесь они отпустили. Вот здесь им было больно, но они просто совершили этот акт прощения. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Пятое. Прощение – это великодушие. Филиппийцам 4:5. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близок». В современном переводе: «Пусть о вашем духе все прощения станет известно всем, Господь близок». Дух – все прощения. Не просто прощения, а все прощения. Все прощения, все прощать. Мы должны научиться все прощать, независимо, как это может быть нам не болезненно, как не тяжело. Смотрите, Господь Бог, Он обладает такими качествами, как милость и благодать. Милость – это тогда, когда Он нам дает то, что мы заслужили. А благодать – это тогда, когда Он нам дает даже сверх того, что мы заслужили, а может быть и вообще не заслужили. Точно так мы с вами должны поступать. Человек не заслужил по всем как бы раскладам этого мира. Он не заслужил, чтобы мы прощали. Его нужно наказать, от него нужно отвернуться, перестать поднимать трубку, когда он звонит. Но мы поступаем по благодати. Точно так, как и Господь поступил по благодати к нам. Следующее. Прощение – это внутреннее состояние. Человек может говорить все, что угодно. Я его простил. Я все забыл, ничего страшного, как бы переживу. Но если внутри не произошло у тебя трансформации сердца, если внутри не произошел этот процесс прощения, это все блеф, это все ложь. Смотрите, порождение Ехиднины, Матвея 12:34. «Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Человек часто, он, имея это непрощение, улыбается в лицо, а сам про себя думает: хоть бы ты уже загнулся, да? «Ибо от избытка сердца говорят уста». Это внутреннее состояние человека, внутреннее решение. Прощение, седьмое, это отсутствие горечи. Евреям 12:15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это страшная вещь. Когда это происходит в церкви, это страшно. Человек один, он имеет непрощение. Что он делает? Не разобравшись с этим внутренним конфликтом, он начинает горечью заражать других. Происходят расколы церквей, происходят сплетни, происходит просто разделение в церквях. Только потому, что человек не захотел разобраться на личном уровне с состоянием своего сердца. Ни в коем случае не оставляйте этого. Тем паче не выливайте на других людей. Может быть, даже на тех, которые только пришли в церковь. Может быть, которые еще сами не устоялись, да, может быть, еще сами младенцы. Не отравляйте людей, потому что сказано, что человек, который так вот прельстил просто, да, другого человека, лучше бы, если бы ему одели мельничный жернов на голову. То есть просто этот человек, он отравил себя обидой, и он отравил, уничтожил другого человека. Прощение – это жизнь в любви. Просто напишите себе 1 Коринфянам 13. Нам нужно перечитывать, что же такое любовь. Девятое – прощение – это прощение Бога. Что происходит? Часто человек, который ранен, которому пришлось испытать какое-то унижение, какую-то боль, он начинает обвинять Бога. Он начинает обвинять Бога и говорить Богу: «Бог, где ты был, когда я был вот в такой ситуации? Бог был рядом с тобой. Потому, почему ты попал в эту ситуацию, Бог не виноват. Бог не виноват в человеческих грехах, Бог не виноват в человеческом падении, Бог не виноват в человеческих амбициях, но Он точно так же был рядом с тобой, переживал и нес твою боль, Он был рядом, да? Поэтому очень часто, это неправильно, это слабая теория, доктрина, теология, как угодно, когда человек говорит: почему Бог не помог, почему Бог не вывел меня из этой ситуации. Вообще Богу не надо как таковое твое прощение, но когда ты осознаешь, что ты предъявлял претензии Богу, ты сам получишь освобождение. И очень часто люди, имея непрощение, они также не прощают самого Бога. Бог, знаете, не сидит, не смотрит просто, как ты мучаешься, но когда нам больно, Ему точно так же больно от человеческих ошибок, от человеческой тупости, жестокости, от человеческих грехов. Последнее прощение – это простить себя. Простить себя. Знаете, простить себя, как сказано в Писании: забывая заднее, я продвигаюсь вперед. Я думаю, этот отец, который побил пальчики ребенку, хорошо он сделал, наставил всю семью одну, да, все дети сироты. Он ушел из этой жизни, он совершил акт самоубийства, да. Человек не смог простить себя. Да, он сделал ошибку, да, он прогневился, он допустил вот эти вещи, которые мы читали Ефесянам, можно сказать, оскорбил, унизил Духа Святого. Он сделал грех, но он сделал еще больший грех, когда он забрал свою жизнь. Поэтому простить себя очень важно, простить Бога очень важно. Помните та ситуация, когда к Иисусу притащили блудницу, да? Женщина-проститутка, которая была взята в прелюбодеянии. Что Господь сказал? Где обвинители твои, да? То есть Он простил ее, и Он сказал: я не обвиняю тебя, женщина, ты прощена. Это была милость, да? И по милости Он простил ее. А потом Он сказал: вставай и иди, не греши. То есть вставай, будь свободна и живи свободной жизнью, свободной от греха жизни. А это уже благодать. Господь ей дал будущее. И очень часто люди, знаете, они как бы приходят к Богу, они понимают, Бог их простил там, может быть, за что-то, но они так не могут сами просто освободиться от своего какого-то стыда или, может быть, от какой-то просто, знаете, непрощения к себе или просто он понимает, что он сделал неправильно. Он сам себя не выпускает. Господь, Он дает тебе будущее также. Он говорит: иди и не греши, по благодати. Только Бог может освободить от прошлого, только Бог может дать будущее и может высвободить полностью человеку новую жизнь, новую судьбу. То есть человек не должен оставаться в стыде, не должен просто казнить себя. Вы знаете, когда-то был такой известный проповедник Джим Бейкер. И это был телеевангелист, у них было здоровенное служение, был телевизионный канал, у них там был парк развлечений, просто христианский, автор известный. И их, его обвинили в прелюбодеянии и в растрате денег большой. И вы знаете, несколько лет назад он отсидел, конкретно отсидел, написал книжку, которая называется «Я был неправ». И по телевизору показывали их примирение с женой. Конечно, самое основное, это бы не произошло, конечно, если бы не простили, и он говорит, что я столько проповедовал об этом, я столько об этом говорил, но когда меня предал мой, как бы, ну, служитель, да, правая его рука, то есть полностью отрекся, сбежал с деньгами и так далее, вот, тогда, когда он сидел в тюрьме, когда его жена вышла замуж за его лучшего друга, он говорит, мне пришлось на практике проходить вот эту всю тему прощения. Но она, он также изменял жене, и жене пришлось простить его за измену, он простил ее, простил своего друга, и получается, что действительно это было такое, ну, большое очень примирение, большое прощение. И я хочу сказать, что действительно часто будут такие ситуации, когда, может быть, маленькие какие-то ошибки, но когда вот такие глобальные, то очень-очень тяжело. Но я хочу сказать, что прощение, вообще сама вся идея христианства, да, это прощение Бога, прощение человека Богом. Поэтому без прощения никогда не будет изменения человека, никогда не будет его движения какого-то в христианстве, роста какого-то духовного. Он не сможет другим показать любви, он не сможет построить отношения с этим миром, да в своей семье не сможет навести порядок, пока он не наведет порядок в собственной душе. И часто говорят, знаете, прощение, вот хлюпики, да, там христиане прощают, да надо не прощать, надо мстить, надо там показать, на что мы способны. На самом деле это неправда. Прощение – это проявление силы. Много ли нужно усилий, чтобы внутрь себя впустить просто обиду, гнев, ненависть, злость, раздражение? Не надо вообще усилий, да? Просто расслабился, и все, и ты уже готов. Но прощение на самом деле – это именно нужна сила духа. Сила духа – взять просто эту ситуацию и конкретно ее изменить, простить. И вы знаете, есть люди, стойкость и сила которых известна, и очень знаменитые люди, но эти люди, они всегда говорили о прощении. Недавно у Никитки было, им нужно было написать эссе о Махатме Ганди. Знаете такого лидера индийского? И мы смотрели с ним фильм про его жизнь, про его судьбу. И это человек, который принес освобождение Индии. Вы знаете, что она была английской колонией. Вот. Но кроме того, этот человек, он постоянно, он был необыкновенным, он говорил о прощении. И когда уже Великобритания вышла, то там начались просто межнациональные войны. Мусульмане пошли на индусов. И что он делал, Махатма Ганди? Он объявлял пост, он объявлял голод. Он был, по-моему, даже без воды. Его очень народ любил. И он был сам очень образованным человеком, он был адвокатом, он стажировался в Великобритании, но он видел вот это неравенство каст, вот это неравенство, которое как относились англичане к индусам. И фильм начинается с тем, что его выбрасывают с вагона первого класса просто на землю, потому что он цветной, да? Вот. И он понимал это неравенство, он понимал, что Бог, он любит всех одинаково. И он именно говорил о прощении. Когда начались эти национальные просто конфликты, он перестал кушать. Весь народ был в шоке, потому что он стал уже умирать, конкретно у него отказали почки. И вот он говорил, что он призывал их к прощению. И там люди, ну, такая ситуация, пришли к нему и говорит, один говорит, что «Я индус, мусульмане убили моего ребенка. Как я могу им это простить?» И он уже так, умирая, лежит на кровати своей, он говорит, «Пойди, найди мусульманского ребенка и дай ему всю любовь и воспитай его, как своего собственного сына». И этот мужчина, он заплакал и отошел, потому что его, ну, поразили эти слова и мудрость эта. И вот Махатма Ганди, он говорил, «Слабые люди не могут простить. Прощение – привилегия сильных». Прощение – привилегия сильных. Действительно, может быть, это нелегко, но я хочу сказать, что если мы хотим, чтобы наш дух уже сейчас, здесь на земле, мы жили как в Царстве Небесном, мы не можем носить эти мешки на себе, мы не можем носить этот груз. Поражен не только наш дух, поражено наше здоровье. Вы знаете, по-моему, в Чикаго проводили такую программу, она называется Hope, Healing Our Past Experience. Там собирали людей от 25 до 50 лет, которые прошли какие-то вещи, то есть измену мужей, измену жен, предавали друзья их, они потеряли детей на войнах, например, или жили в семьях наркоманов, алкоголиков, или пережили какие-то насилия, ну, в общем, самые такие экстремальные группы людей, да, полностью с непрощением. И их пошагово, их просто вот учили, рассказывали те вещи, которые я вам сейчас рассказываю, как же на самом деле простить, как просто покрыть любовью, как отпустить человека из этих оков. И многие люди, они были на антидепрессантах, многие люди были под гнетом депрессии. И что получилось, что через некоторое время, когда они просто стали принимать эти решения, стали благословлять, отпускать людей, у многих улучшилось физическое состояние, прошла депрессия, наступил нормальный сон, пришла бодрость. То есть получается, что вот этот дух непрощения, внутреннее это, да, то, что оно разъедает и тело твое. И, в принципе, очень многие люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, это именно с той группы риска, как я говорила, которые отрицают, но загоняют этот весь негатив себе внутри куда-то, и оно их разъедает. И знаете, что интересно? Оказывается, что человек прощающий, он меньше гневается, огорчается и обижается. То есть, если ты видишь рядом человека обидчивого, который вспыхивает, как спичка, ты можешь уже себе сделать вывод, человек не научился прощать. Он реально не умеет прощать ошибки других, и он не дает права на ошибку другим людям. Поэтому непрощение, оно разрушает, реально разрушает не только дух, но и физическое тело человека. Что же делать, как простить, да? Следует сказать, что несколько шагов есть прощения. Первое. Шаги прощения напишите. Шаги прощения. Признай, что тебе нанесли боль. То есть реально осознай, признай, что тебе нанесли боль. Второе. Без Бога простить практически невозможно. Поэтому второе. Прими Божье прощение. Осознай прежде всего Божье прощение. Прочитай вот эту притчу о блудном сыне. Прочитай притчу об этом слуге, да, когда Господь, Он милостиво прощает. Мы не прощаем. Прими Божье прощение. Конечно же, прощение наше Богом наших грехов через Иисуса Христа. Третье. Если ты был виноват или был вовлечен в конфликт, исповедай свою вину и грех. Если и у тебя, как говорится, рыло в пуху, то тебе нужно исповедаться перед Богом, перед человеком, чтобы самому освободиться от этого чувства. Прости себя. В этом плане прости себя. И попроси у Бога прощения за то, что ты не прощал обидчика. Это очень важно. Получается так, что мы вроде бы как простили, но мы не понимали, что мы эти годы, может быть, там месяцы, мы ранили Бога тем, что мы держали эту обиду, мы не прощали этого человека. Надо сказать обязательно: Господь, прости меня, что я столько долго держал человека в оковах и не прощал. Если тебе тяжело и тебя так сильно ранили, принеси этого человека Богу. Просто вот отдай Богу и скажи: Господь, возьми его. Прости, если было насилие, если было надругательство, возьми этого человека, мне тяжело его простить. Возьми его, помоги мне. И потом нужно сказать слова молитвы. Сейчас, пожалуйста, Люда, включи тихонько музыку, мы с вами будем молиться. Я уверена, что в нашей жизни есть люди, которые, может быть, не ранили, огорчали нас. Огорчали. Есть какая-то горечь внутри. И сейчас это очень актуально, потому что сегодня будет служение хлебопреломления. Позовите Славика, пожалуйста, от ребятишек. И сегодня мы должны совершить эту молитву. Потому что, как я сказала, единство не придет, если нет любви. А любовь не придет, если нет прощения к людям. Поэтому сегодня мы займемся тем, чем занималась эта исследовательская группа. Исцеление наших прошлых эмоций. Исцеление тех вещей, которые мы затолкали куда-то глубоко. И убеждаем себя: да все нормально. Отрицаем, что никакой боли нету, я все простил и все забыл. Сейчас я хочу, чтобы вы просто вспомнили людей, которые когда-то вас оскорбляли, огорчали, обижали. Может быть, это люди в церкви. Может быть, это я. Может быть, это ваши близкие, ваши друзья. Давайте мы встанем сейчас. И мы будем молиться. Тогда, когда я скажу, просто вспомните этих людей. Вы тихонько назовите их имена, хорошо? Но сейчас произойдет великое событие в вашей жизни. Вы закроете реально дверь, которую дьявол открыл. Это дверь обиды и непрощения. Мы сейчас с вами вместе будем просто молиться. Молиться об этих людях и молиться о милости Божьей к нам. И давайте мы будем сейчас все вместе повторять эти слова. Дорогой Отец Небесный. Говорите, дорогой Отец Небесный. Сегодня я решаю простить. Повторяйте, говорите имена людей, всех, которые принесли вам боль. Повторяйте их. Называйте их. Может быть, это родители. Может быть, это мужья, жены. Может быть, ваши дети. Сегодня я решаю простить того, того, того. Перечисляйте их всех. Скажите их в духовный мир. Я прощаю этих людей. Перечислите их имена. Я прощаю всякое зло, всякую обиду, которые они вольно или невольно принесли в мою жизнь. Я отдаю Тебе, Господь, всякое тяжелое воспоминание, всякое тяжелое чувство, которое живет в моем сердце. Исцели мое сердце, Боже. Я отрекаюсь от всех злобных, от всех мыслей мести, от всех лукавых помыслов в отношении этих людей. Я прошу Тебя, Господь, возьми мою волю, чувства, мысли в свои руки, ибо Ты один можешь исцелить мою душу. Исцели меня, Господь. Прости меня, что я держал обиду на этих людей. Ведь Ты простил их 2000 лет назад, когда пошел на крест. Отче, я молю Тебя, исцели мою душу. Исцели мое сердце. Помоги мне простить, повторяю еще раз имя того, который Тебя обидел. Помоги мне простить. И жить в свободе и в силе Духа Святого. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты простил когда-то меня. Я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас держишь меня и помогаешь мне простить моих обидчиков. Я благословляю Твое имя. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.